В эфире Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа. Кримський пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, это программа «Крымский пармезан». Мы встречаемся с вами в конце каждой недели, и в конце каждой недели мы рассказываем самое интересное, что же произошло за последние 7 дней на территории Крыма. С вами Александр Янковский и Станислав Юрченко.
А еще с нами большое количество очень интересных, забавных и интересных крымских новостей. А начнем мы с очень важной и интересной. В Крыму дорожают, как вы думаете, кто? Продукты,
это,
да.
Это
в этот
что?
Раз не бензин. Еда, еда, Александр, дорожает в Крыму.
Значит, дело в чем? Дело в том, что это не наши данные, это стоимость, это данные Крымстата о том, что стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму с начала года выросла почти на 8%.
У меня вопрос. Ведь я так понимаю, что, скорее всего, у них, наверное, зарплаты выросли процентов на 16, да?
Наверное, кто-то верит, что на 25 или даже на 50. Если, я подозреваю, что если поездить в каких-то маршрутках, можно услышать, что в Крыму после оккупации, может быть, там в 500 раз выросли зарплаты. Ну, наверное, и так тоже люди разные рассказывают.
Но это же главный источник информации, между прочим.
На самом деле... Крымстат опять-таки сообщил, что в первом квартале 2019 года реальные денежные доходы крымчан уменьшились на 7% с начала года.
То вот, есть я правильно понимаю, что в теории все стало дороже не на 7%, а на 15%, потому что на 7% с половиной повысились цены, еще на 7% упали доходы, и жить стало на 15% некомфортней.
Но тебе скажут, скорее всего, пропагандисты, что на 15% стало жить лучше. Ну смотри, на самом деле уже никто даже сейчас не обещает крымчанам снижение цен на продукты. Даже Сергей Аксенов уже этого не обещает. Глава этого подконтрольного России правительства Крыма в интервью телекомпании НТВ, которую он дал в начале июня, он пожаловался, что в Крым не приходят большие российские торговые сети, а российское руководство, это ай-яй-яй, несносное российское руководство, не поддержало его, Сергея Аксенова, инициативу о государственном регулировании цен на полуострове. И даже после открытия железнодорожного движения по мосту через Керченский пролив, в лучшем случае все вот это движение снизит цены, по мнению Аксенова, только на стройматериал. Но давайте послушаем Сергея Аксенова.
У нас нет ни одного крупного сетевого оператора ни по продовольствию, ни по связи. То есть, ну вот по большому счету, те игроки рынка, которые являются бюджетообразующими во многих регионах Российской Федерации, у нас отсутствуют. Из-за отсутствия этих игроков крупных рынка цены на продовольствие, конечно, то есть, как бы бывает и спекуляция, то есть, как бы бывает. И, к сожалению, то есть, как бы мои предложения здесь в данном случае поддержаны не были в части ведения госрегулирования, ну, по крайней мере, в опытном порядке на территории Республики Крым. Ну вот перебиваемся в данном случае теми инструментами, которые есть. Пока могу сказать, что мы эффективности с точки зрения борьбы с ростом цен не добились. Надеемся, что все-таки при открытии железнодорожной ветки моста в конце года у нас динамика в этой ситуации улучшится на всякий случай. То есть понимаем, что строительные материалы, по крайней мере, то есть должны подешеветь, это точно. Строительные материалы как минимум.
Любимая рубрика Александра Янковского еженедельно в «Крымском пармезане» Станислава Юрченко пытают цитатами Сергея Аксенова. Я опять вынужден был слушать его, как и наши дорогие радиослушатели. Но мне вот интересно, что на самом деле, ведь это очень показательная ситуация, потому что в Крыму, я у наших дорогих радиослушателей, очень долгое время крымчан замаливали просто обещаниями о том, что построят мост, станет жизнь лучше, будет больше туристов.
То есть после того, как мост открыли... В 2014 году, тут очень важно понимать, да, что да, на материковой Украине тоже выросли цены в 2014 году, но в аннексированном Крыму эти цены выросли в разы, да, и тогда стали чиновники местные, назначенные Москвой, обещать, что надо просто потерпеть. Вот сейчас построят мост, и цены обязательно понизятся. В 2018 году построили мост, открыли по нему движение автомобильного транспорта, но сказали, знаете, надо еще потерпеть, потому что вот когда пойдет грузовое движение по автомобильному мосту, с октября это случилось, 2018 года, вот тогда цены точно понизятся.
И тут жизнь приходят, станет лучше.
И веселее это. это точно. И вот тут приходят новые данные от Крымстата, что вот с начала года уже на 8% повысили цены на продукты. И теперь уже очень осторожно господин Аксенов обещает, что вот с введением запуском железнодорожного сообщения между Краснодарским краем, соседней России и Крымом, вот только тогда, может быть, понизится на некоторые товары и услуги цены.
А давайте мы поможем крымчанам и Сергею Аксенову в создании нового меню. Ведь если все же хоть что-то подешевеет, возможно, как он говорит, стройматериалы, то будут ли у нас чебуреки и беляши вот с чем, например, с битой плиткой? Вот,
с кирпичами,
да? С кирпичами, да. То есть вместо булки хлеба у нас будет просто кирпич мы будем привозить, правильно?
Слушай, а в принципе, вот ты помнишь, был такой президент в Украине, Виктор Янукович, он, в принципе, он же сделал уже такую штуку, золотой батон. Наверное, вот. Просто дело в том, что обычный батон, он так стремительно дорожал, что он решил сделать золотой батон, который, наверное, уже теперь дешевле, чем батон из хлеба. Ну что, дальше.
Российские власти разрешили санкционным и крымским компаниям не раскрывать данные об их владельцах. Соответствующее постановление уже подписано премьер-министром соседней России Дмитрием Медведевым. Постановление дает возможность засекретить целый пласт данных единого государственного реестра юрлиц. Стоит отметить, зачем же все это на самом деле делается. Ведь проблема в том, что...
Нет, давай так. Вначале кто может, да, наверное, кто давайте. Может на это претендовать, чтобы о нем не было данных в этом реестре?
Есть всего три случая. То есть это если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера иностранного государства.
То есть компания попала под действие санкций.
Уже попала под действие санкций. Если один из уполномоченных банков для гособоронзаказа, это и если это юрлицо, находится в Крыму. Также может быть закрыта информация о филиалах и представительствах юрлица в Крыму. Ну, грубо говоря, то есть у нас есть уже крымчане долгое время говорят о том, что как-то так, у нас нет Почты России, у нас нет РЖД, у нас нет Сбербанка. Я не думаю, что Сбербанк зайдет в Крым даже после такого, конечно же, как и РЖД и Почта России, но какие-то мелкие компании, например, там, я не знаю, теоретически торговые сети, продовольственные или небольшие, в теории могут пойти на это, потому что тогда есть шанс, что их после этого не внесут в европейские санкционные списки.
У меня есть другое предположение. Я думаю, что это делается вот для чего. Все-таки в самой России работает очень много компаний с иностранными инвестициями. И как мы помним, допустим, одна из Кавминстекло, да, как-то называется компания, которая производит бутылки.
Из-за которой просто в Крыму не во что разливать крымское вино.
Вот, она на самом деле контролирует с американскими инвесторами. Теоретически, я так понимаю, что это делается для того, чтобы не было информации вот о таких компаниях, чтобы поставщик такой, благонамеренный поставщик, не мог проверить, где на самом деле находится эта компания. И что-либо закупил. Потому что вот разные компании, у которых есть иностранный капитал, они очень настороженно относятся к таким возможным, даже гипотетическим каким-то нарушениям санкций. Но я не думаю, что это может помочь, потому что есть один очень важный момент. Если не будет информации о той или иной компании в реестре, то возникнет в конечном итоге у бухгалтера там, или у налоговой какой-нибудь службы России возникнет потом вопрос, а куда это вообще деньги перечисляли? Эта компания нет в реестре, куда это, что это вообще наличивание какое-то или там сокрытие доходов от налогообложения.
Получается, в Крыму создают целую небольшую сеть таких локальных черных дыр, в которые можно просто скидывать любые средства, вот, и теоретически можно будет неплохо их еще распилить.
Видимо,
и опять-таки,
да.
Они, получается, узаконили то, что Крым серая зона, то есть он настолько серый, что даже по российскому законодательству теперь он будет и вправду
серее серого,
да.
Но а у нас есть хорошие новости. Вот не этим недовольна госпожа Поклонская. Напомню, это бывший российский прокурор Крыма, которого назначили там прокурором полуострова после уже российской аннексии, Наталья Поклонская.
Которая
теперь она...
когда-то была украинским прокурором.
Ну да, была. Была и такая страница в ее биографии. Сейчас она пишет другую, третью страницу в своей биографии. Это как депутат Государственной Думы России. Вот она приезжала в Севастополь и там возмутилась работой властей Севастополя и обвинила в бездействии как российское правительство города, так и прокуратуру. Об этом она заявила в интервью севастопольскому изданию «Форпост». Давайте послушаем.
Надо закатать рукава и пахать. Те проблемы, о которых я указывала в отношении действий Департамента имущественных земельных отношений по бесконечным искам об отъеме имущества, недвижимости, земельных участков, которые якобы еще в украинские времена были незаконно получены людьми. как была проблема, как никто не разрешал эту проблему, никто не выходил на диалог с людьми, просто убегают и прячутся от людей. Так до сих пор это и делают руководители города и надзорных ведомств. Вот что самое для меня обидное, так это за работу прокуратуры.
А я могу подсказать, госпоже Поклонской, где же прячутся севастопольские чиновники. Мы же с вами уже обсуждали, как небезызвестный господин Овсянников выводит своих, весь свой чиновничный аппарат на прогулки, в турпоходы по горным тропам.
Смотри,
пашут ли они там?
Ты знаешь, все-таки горная почва, она мало плодородна, там пашись, и все равно мало чего получишь. Но госпожа Поклонская почему-то не понимает. Она же предложила засучить рукава и работать. Ну так вот, прокуратура, наверное, работает, отнимает все, что только можно отнять у севастопольцев. Чем она тут недовольна, да? Недовольна тем, что она вот провела прием граждан в одном из кабинетов законодательного собрания Севастополя, и городские власти, в частности, члены Общественной палаты Севастополя. Они обвинили российского губернатора Дмитрия Овсянникова в вмешательстве в работу этого коллегиального органа. Ну, а сам...
Овсянников пока это заявление Поклонской не комментировал. Мне вот интересно, общалась ли госпожа Поклонская с теми гражданами Севастополя, которые уже трижды пытались в Севастополе провести референдум с вотумом о недоверии Овсянникову и отставкой его.
И трижды им отказывали в таком проведении такого референдума. Сказали, спасибо, тут референдум может назначить только Путин, да, вот и потом на его основании, допустим, забрать кусок украинской земли.
А вообще это не первый раз, когда бывший российский прокурор Крыма критикует российские власти Севастополя. Аналогичное заявление Поклонская делала не так давно, на самом деле, в конце мая. По словам Поклонской, она приглашала представителей власти города принять участие во встрече, однако просьба была проигнорирована.
Сказали, вас плохо слышно, госпожа Поклонская.
Пишите дальше свои книги, вот, пожалуйста.
Но есть и хорошая новость из Севастополя. В Севастополе на дереве завелся енот. Он завелся на дереве под названием Платан и сидел, и теперь завелся он на дереве Платан рядом с домом номер 1 по улице генерала Мельника. Горожане позвонили в МЧС, то есть к пожарным, однако спасатели поначалу отказались приехать. Ну, сказали, енот сидит и сидит, завелся, дикая природа у вас там, радуйтесь, что им мешать, да, ни кошка, ни собака, в конце концов, ни Овсянников и ни Поклонска, енот просто сидит.
Представляю, так... я сижу в пожарной службе, мне звонят и говорят, у вас что, пожар? Нет. Кто-то ногу сломал? Нет. Нужно туристов спасти из гор? Нет. А что такое? Енота с дерева достать?
Да, до свидания. Но, тем не менее, не успокаивали жители и выяснили, что, оказывается, этот енот им даже назвался. Он сказал, что его зовут Федор. Избежал он из экопарка Лукоморья, который располагается неподалеку. Сотрудники этого экопарка отправились на спасательную операцию, а вот уже позже к ним присоединились сотрудники МЧС. Для поимки енота спасателям пришлось использовать специальную сетку. Животное не пострадало и было благополучно возвращено в экопарк Лукоморья, где для него пообещали открыть новый вольер.
Забористый там экопарк, если с ними еноты уже разговаривают, а? На самом деле, следующая новость очень интересна тем, что
смотри, вот сбежал с экопарка енот. Да?
Да. А российский губернатор Севастополя сбежал в отпуск. Интересно, взаимосвязаны ли эти вещи?
И кому больше повезло? Может, енот тоже в отпуск сбежал?
Может быть, кстати. Все дело в том, что День города... Почему нам важно, что Овсянников сбежал в отпуск именно сейчас? Это не столь обычная ситуация, ведь День города Севастополь будет праздновать без него. Он в отпуске. Кроме того, он не присутствовал ни на праздновании Дня Победы, ни на митинге в честь 236-летия Черноморского флота России. Обязанности губернатора во время отпуска Овсянникова будет исполнять его зам Мария Литовка. Ага. 14 июня ведь Севастополь отмечает День основания города.
Смотри, как все очень просто объясняется. Идет Овсянников по улице. Да, смотрит, енот даже в отпуске, а он не в отпуске. Он... И пошел, сбежал себе тоже в отпуск, насмотревшись на енота. Это программа «Крымский пармезан». Мы продолжим ее через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Это «Крымский пармезан». С вами Станислав Юрченко, Александр Янковский и огромное количество забавных, интересных новостей из Крыма, которые мы собирали всю эту неделю, чтобы рассказать вам, наши дорогие радиослушатели. Следующий блок мы начнем снова с некрымской новости. Мы возвращаемся... Да, в Севастополь.
В Севастополе замечательная новость вообще. Там просто взяли и выкинули в море миллиард рублей.
О, как! Ух ты! А почему миллиард? Почему не два? Можно же было три.
Теоретически, наверное, можно было бы три. Нет, понимаешь, 3 миллиарда, когда там выкинули, они исчезли, просто испарились. Это когда из российского бюджета выделили 3 миллиарда рублей на реставрацию, на реконструкцию, строительство новых очистных сооружений, они их положили в какой-то местный банк, и банк обанкротился, и деньги исчезли. И Севастополь продолжает жить без канализационных сооружений, без очистных сооружений. А миллиард смыло просто, выкинули фактически в море. Значит, 2 года и больше миллиарда рублей ушло на реконструкцию Парка Победы в Севастополе. Но после первого же сильного ливня землю в парке просто смыло. Вот так вот.
О, грунт, который вымыло потоками воды, теперь устилает главную аллею и дорожки парка. Вы знаете, какая это красота. Севастопольцы и раньше обращали внимание властей на то, что бордюры, которые должны быть не менее там,
5 сантиметров,
да, по краям пешеходных путей, на участке вдоль газонов и озеленительных площадок, они гораздо меньше. Возможно, именно неправильная укладка бордюров привела к тому, что грунт беспрепятственно вымылся на пешеходную зону. Я хочу отметить только одно, что этот парк даже открывали с большими злоключениями. Ведь все дело в том, что на его открытие, его просто не успевали открыть вовремя, и прямо в тот же день, то есть техника продолжала разгребать мусор, вот-вот должна идти праздничная, красивая процессия местных так называемых чиновников, а перед ними вот ездят всякие небольшие экскаваторы и ковшами мывают всю эту землю.
Ты знаешь, у меня есть объяснение вообще для дорогих севастопольцев, почему так произошло, почему землю повымывало с этого парка, и почему там лужи такие образовались, озера фактически, болота.
Лужа озера.
А почему так произошло? Дело в том, что вам подсунули вместо бордюров поребрики, да, в этом парке. А дело в том, что это украинская земля, и там должны быть бордюры. А поребрики это немножко дальше. Но поребрики плохо справляются с какой-либо функцией, кроме как маркировать, где, куда приходят захватчики.
На самом деле есть еще все-таки две позитивные новости вот во всем этом моменте с парком. Во-первых, появились новые ландшафтные сооружения, это лужи озера. Учитывая, что сейчас еще и лето, это очень удобно, там могут птички поплавать, дети побегать, вот. А второе...
Тоже могут поплавать, да,
в тоже, принципе, кстати, да. Зачем им море, если есть лужа озера, да. Севастопольцы очень сильно беспокоились из-за плитки, которую укладывали в этом парке, а вот плитка испытания ливнем выдержала. Ну, будем отслеживать, выдержит ли она другие испытания, которые судьба накинет на этот несчастный некрымский город.
Есть хорошая новость из Симферополя. Там профинансируют российский патриотизм на 30 миллионов рублей. Об этом рассказал подконтрольный Москве глава крымского правительства Сергей Аксенов. И он рассказал, что эти деньги пойдут на российское общественно-государственное объединение ДОСААФ.
Это добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.
И не только на ДОСААФ, а вот еще на Юнармию. Это такая вот молодежная, якобы патриотическая организация.
В Крыму население какое? Примерно 2 миллиона, да?
Да, чуть больше 2 миллионов.
30 человек. Миллионов рублей, это получается каждому крымчанину по 15 рублей.
По 15 рублей на патриотизм.
Очень недорого, да?
Конечно.
Задешево покупают патриотизм в Крыму. Интересно, получится ли у них что-то, как вы думаете?
Не знаю, но видишь, вот у россиян, у них не совсем получается, у них все меньше охоты платить за Крым. Больше трети россиян, а именно 36%, совершенно не готовы платить за аннексию России и Крыма. Такие результаты опроса провели, который был проведен российским Левада-центром в мае 2019 года.
А подожди, кто у них вообще и зачем спрашивает их мнение, платить ли дань Крыму?
Да, это Левада-центр спрашивает. Задавали они вопрос респондентам. А вопрос звучал так. Присоединение Крыма требует от России значительных затрат, бремя которых ложится и на обычных граждан. В какой мере лично вы готовы платить такую цену? И 36% опрошенных выбрали вариант «совершенно не готов». Наверное, потому что денег нет.
А причем показатель очень сильно вырос по сравнению с предыдущими годами. Еще 26% опрошенных готовы платить за Крым в какой-то мере. 15% не считают, что это бремя ляжет на обычных граждан, но, простите меня, оно уже 5 лет как лежит на этих бедных российских гражданах, и они платят из своего кармана благодаря санкциям, благодаря тому, что какие-то регионы не получили бюджетное финансирование, например, мост через многострадальную реку Лену, который отменили, потому что начали строить Керченский мост еще когда-то.
Но никто не спрашивает россиян, хотят ли они, чтобы построили там мост через реку Лену.
Я не понимаю, зачем у них вообще спрашивать, хотят ли они платить дань Крыму. Опрос вообще проводился методом личного интервью в Леваде-центре 24-29 мая. Там было опрошено 16 человек.
Все замечательно.
Не та цифра, 666 было бы логичнее.
Станислав Юрченко, дорогой ты мой человек, расскажи мне, пожалуйста, зачем человек из Краснодарского края соседней России вплавь пустился в Керчь?
Потому что это круто. Смотрите, паром – это неинтересно. Мост открыт уже давно, это тоже неинтересно. А вот вплавь – это же круто и весело. Особенно, если ты испанский консул. Ведь как еще стать всемирно известным? Ну вот вы знаете много способов. Нет, когда-то вот Нерон сжег Рим. Это я понимаю, это сильная заявка, да? Путин захватил Крым, стал вот всемирно известным. Испанский консул тоже захотел себе немножко пиара. И решил переплыть Керченский пролив, нарушив госграницу Украины.
Ага, значит, переплыл границу испанский консул, но это как бы вот он почетный консул Испании в Узбекистане, Альфонсо Лопес Панделья. И 1 июня он участвовал там в соревнованиях по переплыву. Кто быстрее переплывет и попадет на сайт «Миротворец», назывались так на самом деле эти соревнования.
Мне
в качестве главного приза, да, первая страница на этом сайте. И напомню, что законно попасть в Крым можно только через пункты въезда-выезда на административной границе с Херсонской областью, а нарушителям с иностранным гражданством грозит депортация и штраф. Что еще у нас интересно?
Керченские заключенные приступили к замене остановок в городе. По крайней мере, об этом на своей странице в Facebook сообщил человек, который именует себя главой администрации Керчи Сергей Бороздин. По его словам, усилиями заключенных керченских Керченской исправительной колонии демонтируют старые остановки и установят 15 новых. В комментарии агентства Крыминформ российский мэр Керчи рассказал, что город ранее уже привлекал заключенных к работе по благоустройству. Так, в прошлом году они были субподрядчиками при изготовлении остановок. Они делали декоративные вещи, обшивали остановки, на качественное нарекания нет.
Вот скажи мне, Стас, пожалуйста.
Я был в этой колонии, я могу рассказать.
Нет, ты мне не про колонию расскажи, ты мне лучше вот что расскажи. А до того момента, пока в Керчи не было заключенных, вообще кто всем этим занимался?
Пленные немцы отстраивали Керчь, между прочим. Огромное количество зданий было разрушено. В Керчи есть большое количество красивой архитектуры, потому что, что-то строили у нас еще греки 2500 лет назад, что-то строили полсотни лет назад немцы после того, как
то есть, эти перерывы между древними греками, пленными немцами и вот заключенными никто ничего не строил.
Нет,
не убирал.
Почему строили? Разбирали старые древние городища, вот, и из них делали небольшие халабуды.
Замечательный бизнес.
Еще был итальянский архитектор Дигби, который построил Митридатскую лестницу вот 1500 лет назад.
Плохо построил. Кстати, ему надо, знаешь, какую-то теперь, к нему претензию предъявить, потому что лестница упала вообще. Да, что он себе такое позволяет?
Да, проведем спиритический сеанс и отчитаем его. А еще был французский архитектор, который построил крепость Керчь в то время, когда у Российской империи был полный запрет на строительство крепостей в Черном море. И вот они построили крепость в таком формате, что ее не видно ни с воздуха, ни с моря, ни с земли. Только находясь в самой крепости, ты понимаешь, что это она есть. А вот тогда, поэтому Керчь отстраивали греки, немцы, итальянцы, французы и заключенные. Между прочим, заключенные как раз-таки делают железнодорожные полотна, они очень много работают по металлу там, вот, я думаю, остановки, скорее всего, они сами и будут делать, а потом ставить, вот. Будут ли новости о том, что после этого их будут искать по всему Керченскому полуострову?
Не знаю, но вот смотри, пока что ищут в Крыму тех, кто провел идеологическую диверсию. Дело в том, что в Керчи раздают награды Автономной Республики Крым. Я объясню сейчас детальнее. На этой неделе проходил в Керчи фестиваль 21-е Боспорские огоны. Этот фестиваль, он проходит уже там больше 20 лет, при этом без конфузов не обошлось. Выяснилось, что лауреатам вручили премии и грамоты Автономной Республики Крым. Это официальное название Крыма в составе Украины. А после аннексии России полуостров, они именуют оккупанты, да, как Республика Крым. И под фотографиями, которые награжденные размещают у себя на страницах в соцсетях появляются озадаченные вопросы. Например, директор центрального стадиона Керчь Олег Жмака интересуется, почему «Автономная Республика Крым» написана на грамоте, или это украинский конкурс. Да, Олег Жмака, это украинский конкурс, а Керчь — украинский город.
И это украинский полуостров, «Автономная Республика Крым». Но на самом деле не все так плохо. Вот в Керчи происходит еще кое-что интересное. Сегодня прям керченское лобби. Все дело в том, что от запаха канализации с улиц Керчи сбежали бездомные собаки. Поэтому, простите, но на некоторое время будут закрыты продажи чебуреков в Керчи. Как сказали местные жители, от прорыва канализации на улице Нестерова в Керчи исчезли бездомные собаки. Цитирую местных жителей. «Вонь стоит до сих пор. От нее все бездомные собаки, которые у Лаверны паслись, сбежали». Лаверна — это такое кафе. «Только нам деваться некуда. Живем мы здесь. Дома жарко, а окна не открыть, бо задохнемся».
То есть ты думаешь, что они сбежали вот именно поэтому, по этой причине, а не потому, что каким-то образом они вошли в пищевую цепочку?
Я думаю, нужно перепроверить, не пересекли ли они незаконно границу по Керченскому мосту.
Да, вот интересный вопрос. Хорошо, что у нас еще интересного? Теперь перенесемся в Симферополь. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко. Мы знакомим вас с интересными событиями, которые случились на территории Крымского полуострова за прошедшую неделю. Вот, например, в Симферополе байкерам запретят въезд на пешеходную зону в центре Симферополя.
А что об этом думает уважаемый Александр Хирург Залдостанов?
Да, вот. Куда? Какие запреты вообще? Что это такое?
Является
ли это русофобией вообще?
Нет,
да, как сказал
Александр,
бы Залдостанов.
Я все понял, все просто. Они же не байкеры, они же русские мотоциклисты.
Ага.
То есть, если ты байкер, ты не можешь ехать. Если ты ночной волк, можешь ехать. Но давайте подробнее об этом расскажем.
Стоит ли подробнее? Запретили. Знаешь, вначале запретили машинам, я молчал. Потом запретили мотоциклистам, я молчал. Потом
запретят велосипедистам, я молчал.
А потом запретят пешеходам, но некому будет за тебя заступиться, потому что как бы уже всех запретили.
Ты же не сможешь выйти, провести и что-то сказать против этого. А еще ил со дна Салгира скидывают под заборы людей.
Так, рассказывай. Откуда взялся ил и почему его скидывают?
Сейчас объясню. Во-первых, что такое Салгир? Салгир – это то, что симферопольцы называют рекой. Это когда-то, возможно, и было прекрасной рекой полноводной. Вот сейчас это последние десятилетия, это скорее похоже на небольшое болотце. И вот, наконец, решили прочистить русло реки от ила. А его там огромный слой. Все дело в том, что российская администрация города провела даже специальный тендер, где четко прописала, какая компания и куда должна вывозить весь этот ил. Но вот
по тендеру этот ил при расчистке реки должны были вывозить в село Тургеневка Белогорского района. Ну, туда-обратно это больше 100 километров, для того, чтобы машина туда съездила. Они дураки, что ли, эти подрядчики? Они взяли просто-напросто этот ил и в ближайшее село отвезли.
Микрорайон Каменка, совсем рядом под Симферополем. Ехать недалеко, вернуться быстро. Давайте я процитирую людей, которые там живут. «Мы люди, мы отстаиваем свои семьи. Нам не нравится, когда нам под заборы сваливают ил Салгира с мертвыми черепахами и личинками. А потом говорят, ой, это случайно. Власть считает, что все это нормально».
Слушай, ну, конечно же, власть исправится. Подконтрольные России власти, они всегда исправляются. В следующий раз не с мертвыми черепахами перевезут ил, а с живыми. И не с одной личинкой, а с множеством личинок.
Нет, Александр, они сделают по-другому. Они еще скажут, заплатите нам за то, чтобы вам удобрения привезли под дом. Что это такое?
Вы же можете сварить себе черепаховый суп из этой черепахи.
Вот, так еще и пусть в евро платят за него. А еще симферопольцы жалуются Путину на жизнь.
Слушай, им уже даже ил под забор их домов привозят, а они все жалуются.
Перед прямой линией президента России организовывается центр, куда может позвонить любой желающий и рассказать о волнующей его проблеме. Дело в том, что в России люди, чтобы решить свою проблему, имеют не так много возможностей. Одна из них – это прямая линия, время которой со всех регионов соседней России и из аннексированного Крыма тоже Путину звонят люди, жалуются на жизнь, и после этого единично кого-то одарится. Если ты смог туда попасть, скорее всего, там или твоей школе поставят новый стадион, или в больницу поставят какой-нибудь новый, томограф. Вот, конечно же, в сотнях других мест ничего не происходит, но, конечно же, царь-батюшка
Интересно, тут вообще интересно. Если кто-то думает, что такая система работает, то он ошибается. Потому что во время вот этой прямой телефонной линии, так называемой, с Путиным, к нему поступает в среднем там от 2 до 4 миллионов обращений. При этом решается, в лучшем случае, 100 вопросов. Если мы поделим там 4 миллиона на 100 вопросов, у нас получится, что для решения вашего вопроса вам надо подождать где-то приблизительно 800-900 лет всего лишь.
Ну, Александр, вы-то помните еще и готов, и гуннов, да. Вот, на крымских землях. Поэтому там, для вас это было бы нормально.
Конечно.
Но мы-то люди смертные, мы-то сдохнем до этого.
Это была программа «Крымский пармезан». Ее для вас провели Александр Янковский и Станислав Юрченко. Услышимся или увидимся уже через неделю. Всем доброго.